К новостям часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Памяти Александра Солженицына. Ситуация в Южной Осетии. Почему российские туристы вновь полюбили Палангу? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема кавказская. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта в ночь на понедельник продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Грузинская сторона не отрицает информацию о переброске своих войск к границам непризнанной республики. Накануне Цхинвали отверг предложение Тбилиси начать прямые переговоры по урегулированию конфликта, а МИД России сегодня призвал Вашингтон содействовать ситуации, разрешение ситуации в зоне конфликта и совершить давление на Тбилиси. Тему продолжит наш корреспондент Максим Ярошевский.
В зоне грузино-юго-осетинского конфликта в ночь на понедельник продолжились перестрелки. На этот раз новых жертв удалось избежать. В Тбилиси не отрицают информацию о переброске границы непризнанной республики своих войск. Накануне Цхинвали отверг предложение начать переговоры по урегулированию конфликта. Южную Осетию на сегодняшний день покинули более 2500 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Относительное затишье в Южной Осетии прерывается вспышками перестрелок. Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в подготовке к войне и эскалации напряженности. После событий прошлой недели, когда по крайней мере 6 человек погибли и десятки получили ранения, вновь в повестке дня возникла тема мирных переговоров. Причем вице-премьер юго-осетинского правительства, сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Борис Чочиев заявил в интервью Радио Свобода, что отказ грузинской стороны от возобновления переговоров в рамках СКК был главным симптомом подготовки грузинских военных к силовой акции 2 августа.
То, о чем мы постоянно говорили, что грузинская сторона отказывается от наших мирных предложений о продолжении переговорного процесса, оправдались.
А в воскресенье вечером Борис Чочиев сообщил, что ситуация в зоне конфликта не намного улучшилась.
Нельзя сказать, что ситуация улучшилась. Наблюдается концентрация войск Грузии вокруг Южной Осетии. Только что мне звонил глава администрации из Наурского района. Вы знаете, что после позавчерашнего мы организовали вывоз детей в Северную Осетию. Ну, вот сейчас с утра обстреливается село Мугут, и жители этого села просят, чтобы тоже помогли вывозить детей.
Грузинские власти заявляют, что готовы возобновить переговорный процесс. В частности, государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили, побывавший после боев в Южной Осетии, заявил, что предложил юго-осетинским властям срочно провести переговоры в Цхинвали, но получил отказ. Власти Южной Осетии не отрицают, что госминистр Грузии по реинтеграции действительно пытался приехать в Цхинвали, однако заявляют, что вести переговоры с грузинским чиновником о реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии не намерены. Наблюдатели оценивают ситуацию в зоне конфликта как стабильно напряженную. Стороны продолжают передислокацию вооруженных формирований в зоне конфликта. Укрепляются блокпосты на стратегически важных высотах и, по некоторым данным, тяжелая военная техника, в том числе артиллерия, также концентрируется в Джавском районе Южной Осетии и Гарийском районе Грузии. Впрочем, как Минобороны Грузии, так и МВД Южной Осетии опровергают сообщения о концентрации войск. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министерство иностранных дел России после событий 1 и 2 августа, когда грузинская сторона обстреляла из минометов жилые кварталы Цхинвали, призвало Тбилиси принять меры по предотвращению возникшего кризиса. В Москве всерьез озабочены эскалацией напряженности в регионе вследствие непропорционального использования силы грузинской стороной, говорится в сообщении МИД России. Кто может способствовать мирному разрешению сложившейся ситуации? На этот вопрос отвечает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
И в Грузии, и в России начинает формироваться у людей ощущение, что лидеры стран не отвечают на возникший вызов. Да, Михаил Саакашвили много лет говорил о необходимости реинтеграции Грузии, и теперь, когда значит, фиксируются обстрелы грузинских сил со стороны Южной Осетии, такие обстрелы тоже есть, не предпринимает никаких жестких действий, потому что на самом деле понимает, что война опасна, но таким образом Осетия не теряет очки в глазах избирателей. То же самое происходит и с Дмитрием Медведевым. Посмотрите на русский сегмент интернета, он полон таких достаточно мрачных заявлений по поводу того, что для Медведева наступил час X, да, час, когда он должен показать себя как состоявшийся политик, принять какие-то военные меры против вот этой грузинской группировки в пригородах Схинвале, заявить о какой-то принципиальной позиции России. Медведев этого тоже не делает и, очевидно, теряет какие-то симпатии избирательские. Я думаю, что единственным способом нормальным образом снять накал ситуации были бы переговоры с участием максимально возможного количества заинтересованных сторон. Хорошо бы было устроить контакт на уровне президентов Грузии и России.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил ситуацию в телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Дэниелом Фридом. Американский дипломат отметил необходимость разрешения кризиса исключительно путем мирных переговоров. Рассказывает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
Я думаю, что каждый должен держать крепко в руках своих союзников. То есть Россия должна сдерживать Южную Осетию, американцы должны предупреждать от крайних действий Саакашвили, что, между прочим, те же американцы, как известно, и делают. К такой большой войне, вот типа той, что была в свое время, я думаю, что никто не готов, да и те же Соединенные Штаты, я думаю, тоже не хотели бы, чтобы эта война произошла.
По мнению Ивана Сухова, заинтересованных в эскалации конфликта между Грузией и Южной Осетией можно найти и в Тбилиси, и в Цхинвале, и в Москве.
Грузины определенно хотели бы добиться замены российских миротворцев или хотя бы какой-то редакции, так сказать, нынешнего формата миротворческой операции в Южной Осетии. Понятно, что любое обострение в зоне конфликта, в зоне ответственности миротворцев на руку грузинской стороне в свете этого стремления. С юго-осетинской стороны есть администрация Эдуарда Кокойте, которая находится в такой зависимости от ситуации. Чем хуже, чем ближе положение дел в Южной Осетии к войне, тем, так сказать, надежнее ее позиции, потому что ничем другим она свою популярность поддержать не может. Очевидно, что в Москве тоже есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы предлагаемые Грузии переговоры состоялись. Тбилиси очень раздражает Москву своим стремлением вступить в НАТО. Сохранение Южной Осетии и Абхазии в их нынешнем состоянии как такой способ воспрепятствовать движению Грузии в НАТО. Но, к сожалению, получается наоборот. Получается, что чем больше Москва давит по Южной Осетии и по Абхазии, тем больше у Тбилиси появляется оснований говорить о том, что необходимо ускорить процедуру вступления в альянс. Вот такой получается замкнутый круг.
Политолог Алексей Малашенко надеется, что до открытого противостояния все же не дойдет. Никто в регионе не заинтересован воевать.
Такое ощущение, что желание посадить за стол переговоров и Цхинвал, и Тбилиси все-таки существует. И то, что вывезли детей, это, кстати говоря, такой действительно яркий показатель предвоенной ситуации, формально. С моей точки зрения, это все-таки определенно, если хотите, военно-дипломатический ход. Такое ощущение, что все дойдет до последнего момента. 2-3 выстрела, так скажем, из тяжелого орудия, а потом все опять вернутся к переговорному процессу.
Говорил эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. В Самарской области освобождены 44 гражданина Узбекистана, которые находились в рабстве. Гастарбайтеры более полугода работали в подпольном кондитерском цехе. Оглашение приговора по делу Петра Кузнецова, духовного лидера затворников, более полугода просидевших под землей в ожидании конца света, состоится 8 августа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, все наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно, грядущая через несколько дней новость — открытие Олимпийских игр в Пекине. Хотя, в общем, Олимпиада, если рассматривать ее не только как спортивные состязания, как совокупность финансовых, политических, экологических, каких угодно черт нашей жизни, уже, видимо, началась. Вот об этом мы сейчас и поговорим в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишут?
Вы знаете, ну, все газеты сейчас очень живо обсуждают подготовку к Олимпийским играм. И вот очень примечательная статья, на мой взгляд, в газете «Нью-Йорк Таймс». Тот, кто рассчитывал попробовать собачатину во время поездки в Пекин на Олимпийские игры, будет разочарован, пишет газета. 112 ресторанов, которым дано право обслуживать гостей столицы, получили распоряжение снять собачатину, извините, с меню. А официантам предписано терпеливо предлагать посетителям другие блюда вместо собак. Предписание получили и обычные пекинцы. Им запрещено плевать на улицах, а также приставать к туристам с вопросами об их возрасте, зарплате и любовных увлечениях. Но это вряд ли станет помехой для простых людей, пишет автор. Кстати, автор, также автор книги, автор этой публикации, также автор книги о китайской кухне.
Я догадываюсь, какой будет дальнейший план уже.
Итак, вряд ли будет помехой для простых людей эти запреты, пишет автор. Собаки выращиваются для еды на протяжении тысячелетий, но надо поискать, чтобы найти их в современном Пекине. Собаки также относятся к сезонной еде. В китайской кухне все продукты делятся на категории в зависимости от их свойств, как бы подогреву и охлаждению человека. Мясо собаки считается одним из самых жарких, а поэтому едят его в середине зимы, когда телу требуется тепло и энергия, а не в середине августа. Собачатина стала предметом обсуждения только из-за того, что самих западных людей столь интригуют китайские привычки. На самом деле нет ничего странного в поедании собаки. По вкусу, пишет автор, мясо ее похоже на баранину. Для западного человека это немного странно есть собаку, но с моральной точки зрения какая здесь разница, собака это или свинья? Собаки, которые подаются к столу, это не домашние животные. Их выращивают на мясо, как свиней. А свиньи, как известно, тоже умные и дружелюбные животные. Так что же заставило китайские власти запретить собачатину на время Олимпийских игр, спрашивает автор. Когда речь идет о Тибете, китайских властей не беспокоит, что думает остальной мир. А когда дело касается деликатесов, они склоняют голову перед иностранными предрассудками. Отчасти это сделано потому, что поедание собак как магнит для защитников прав животных. Западный турист приходит в шок от мысли, что кто-то ест лучшего друга человека. А другие привычки китайской диеты, типа акульих плавников и живых черепах, их почему-то не так волнуют. Но, в конце концов, и Южная Корея запретила включать собак в меню на время Олимпиады 1988 года.
Ну, в общем, конечно, есть известное лицемерие. Люди, которые поглощают перекормленных аспирином кур в фастфуде, да, или там пытают гусей, чтобы получить фуагра, они отказываются или считают неприличным есть собак. Что-то в этом странное.
Ну, еще одна заметка, «Вашингтон-Пост», более серьезная. Заметка китайской правозащитницы, которая была в числе тех пяти китайских активистов, которые на днях встречались с Джорджем Бушем перед его поездкой в Пекин. «Я не сказала ему, что он не должен ехать», — пишет Саша Гонг. «Я не требовала, чтобы он колол глаза китайским властям, встречаясь с диссидентами внутри страны. Я сказала ему, что он должен воспользоваться возможностью и добиться от китайских властей договора о свободном обмене информацией». Китайское правительство уже знакомит американскую публику с тем, что представляет собой Китай, без всяких соглашений. Так почему же правительство США не может рассказывать китайской публике о том, что представляют собой Соединенные Штаты, причем рассказывать об этом без цензуры? На самом деле китайцы уже давно свободно оперируют на американском рынке. Хочешь посмотреть центральное телевидение Пекина на китайском или английском? Подпишись на кабельное телевидение. Хочешь газету? Пожалуйста. Китайские сайты в интернете никто не блокирует. Китай с помощью серьезных правительственных дотаций развил огромную сеть инструментов, чтобы пропагандировать себя американскому обществу. К сожалению, это пока улица с односторонним движением, пишет китайская правозащитница Саша Гонг в «Вашингтон-Пост». Похоже на Россию.
Ну, по крайней мере, в России не блокируют сайты, как в Китае.
Да, ну и британская Financial Times в редакционной статье называет эти игры политическими и говорит, что благие пожелания о том, чтобы спорт был разделен с политикой, в данном случае невозможны. Если сравнивать с прошлыми играми, то китайские власти наверняка хотели бы для себя повторения опыта Токио 64-го года и Сеула 88-го. В обоих случаях игры были использованы для того, чтобы мир открыл для себя эти две азиатские экономики. Но символизм Пекинской Олимпиады намного более сложный. Китай хотел бы, чтобы мир увидел новый, современный Китай, новшества, богатства, достижения. Но ведь игры также могут показать самые плохие стороны – паранойю, национализм и желание поставить все под контроль.
Спорт вообще не место для, знаете, прохладных чувств в отношении собственных национальных, чужих национальных сборных, к сожалению. Спасибо, Ирина. Обзор... Такой, знаете ли, фронтовой обзор, я бы сказал, перед началом Олимпийских игр, подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Возвращаемся к главной российской теме этого часа и сегодняшнего дня. Умер Александр Исаевич Солженицын, ему было 89 лет. Мнение о покойном писателе и общественном деятеле собрал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
У микрофона «Радио Свобода» лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. И вот я думал, как так поехать, как с ним встретиться. Его книги формировали всю мою жизнь. Он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Для меня он лидер сопротивления.
Писатель и один из руководителей Объединенного гражданского фронта Эдуард Лимонов.
Это, конечно, большая потеря. Ушел гигант, безусловно. Он не был великим писателем. Солженицын был идеологом, человеком, который помог похоронить целую империю. И вот акушером, который помог родиться сегодняшней России. Но мне эта сегодняшняя Россия тотально не нравится. И скорблю, конечно, скорблю.
А теперь послушайте выдержку из программы «Радио Свобода» «Лицом к лицу» от 23 сентября 2007 года. Писатель Владимир Войнович о писателе Александре Солженицыне.
Трудно сравнивать то время и сейчас. Во-первых, тогда Солженицын был в расцвете сил, и кроме борьбы с советской властью, у него были значительные художественные произведения, которых сейчас нет, но они остались, естественно. И тогда он очень многих обаял просто силой своего художественного таланта. Это раз. Второе, это была все-таки холодная война, и была борьба человека с государством. И когда один человек борется с государством, он всегда вызывает сочувствие.
Писатель Валентин Оскотский.
С уходом Солженицына из жизни завершилась эпоха, которая во многом определялась его именем. Я помню тот день, вернее, ту ночь, когда Солженицын вошел в мое сознание, как сознание многих людей. Это была ночь на кухне в коммунальной квартире, когда, получив на одни сутки журнал «Новый мир», я читал «Один день» Ивана Денисовича.
Вспоминает Валентин Оскотский. Умер Александр Солженицын. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. Речь пойдет о нотариате, институте нотариата в применении к ситуации в Санкт-Петербурге. Петербургские нотариусы предлагают внести изменения в существующее сегодня законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность нотариуса за недобросовестную деятельность и сделать услуги их доступными гражданам с небольшим доходом. При этом государство предлагает принять меры для восстановления роли нотариата, как считают сами нотариусы. Эти меры должны восстановить пошатнувшийся авторитет и возможности этой институции. И так рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Профессия нотариуса – одна из самых популярных в Петербурге. Уже поэтому к нотариусам предъявляются высокие требования еще на стадии отбора и обучения. Чтобы стать частным нотариусом, человек должен быть гражданином России, иметь высшее юридическое образование и сдать экзамен на стажировку, говорит президент Нотариальной палаты Петербурга Мария Сазонова.
В прошлом году мы проводили конкурс. Экзамен для желающих стажироваться было 10 человек на одно место, только на стажировку. Он проходит годичную стажировку у нотариуса опытного, после этого сдает квалификационный экзамен. И сдав квалификационный экзамен, он получает лицензию на право нотариальной деятельности и работает помощником у нотариуса. И только после этого, вот, кстати сказать, в новом законе мы там пишем ограничение, что выходить на конкурс на замещение вакантной должности нотариуса мы предлагаем после работы в качестве помощника не менее 3 лет. Сейчас я могу получить лицензию и уже выходить на следующий конкурс, и на освободившееся место рассчитывая, что я его займу. Вот такой механизм. Вот когда проходит человек конкурс, мы, естественно, для равномерного распределения нотариусов говорим, мы можем добавить 1 балл при условии, если вы откроете свою контору в Колпино, у нас там не хватает нотариусов. Он говорит, согласен. Тогда мы ему даем срок, 2 месяца. Он там подбирает себе помещение в аренду или выкупает. Это все зависит от возможностей материальных. Но это не ставится условием при прохождении стажировки. Умны вы. Это первое. И второе. Это, наверное, для судей и для нотариусов особенно характерно. Это элемент нравственной профпригодности. Вот мы очень на это обращаем внимание. Хотя вы понимаете, это только жизнью можно узнать, насколько человек нравственно профпригоден.
Между прочим, человеческие качества выходят на первый план именно тогда, когда имеются проблемы в законодательстве. Члены Нотариальной палаты Петербурга уже не раз выходили с инициативой, чтобы деятельность нотариусов была во всех областях унифицирована. Вот, например, какова сейчас ситуация с теми гражданами, которым государство предоставило льготы при совершении нотариальных действий, то есть с инвалидами, ветеранами войны, блокадниками.
Нотариусы в первые годы эти льготы предоставляли, и государство в лице налоговых органов недополученные суммы списывало в расходы нотариуса, то есть уменьшало налогооблагаемую базу. Несколько лет тому назад это исчезло из налогового кодекса, и получается, что государство переложило предоставление льгот гражданам на нотариуса. А нотариус, поскольку ему это невыгодно, он под любым предлогом либо отказывается обслуживать, либо не предоставляет льготы. Граждане жалуются на нотариуса, ему до фонаря какие отношения у нотариуса с государством. И получается, что мы опять вот этим законодательным неурегулированием столь важного, я бы даже сказала, не только социального, но политического вопроса, опять обострили отношения граждан с нотариусом. Вот мы предлагаем предусмотреть это в новом проекте закона, который должен быть.
Сегодня люди обращаются к нотариусам в основном за доверенностью на машину, на имущество, на выезд детей за границу, свидетельствуют подлинность подписи на документах, готовят документы для налоговой инспекции. Раньше в Петербурге к нотариусу было не попасть. Сейчас очереди удалось сократить благодаря увеличению численности нотариусов. Интересно, что в царской России один нотариус обслуживал 12 тысяч жителей. В советское время город обслуживали 135 нотариусов, но реально из-за низкой зарплаты из них работала лишь половина. А сейчас в Петербурге нормой считается один нотариус на 15,5 тысяч жителей. Сегодня в городе работает 290 нотариусов, у которых 1000 помощников. В скором времени нотариусов будет еще на 20-30 больше. Понятно, что их работа зависит от федерального законодательства. Никакого эффекта от реформы, в ходе которой были ликвидированы территориальные органы Минюста, а институт нотариата был переподчинен Федеральной регистрационной службе, нет, считает заместитель начальника управления Министерства юстиции по Северо-Западному федеральному округу Сергей Выменец. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Как сообщили в Московском патриархате, это место было выбрано самим Солженицыным 5 лет назад. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа в здании Российской академии наук с 11:00 утра. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии, скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Оглашение приговора по делу Петра Кузнецова, духовного лидера затворников, более полугода просидевших под землей в ожидании конца света, состоится 8 августа. Заседание суда проходит за закрытыми дверями в областной психологии. психиатрической больнице Пензы, где Кузнецов находится на лечении. В Киргизии вынесен приговор по делу об убийстве известного журналиста, корреспондента газеты «Вечерний Бишкек» Юрия Александрова и его жены. Обвиняемый в совершении этого преступления получил пожизненное заключение. Суд в Москве рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 21 августа. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу судья Игорь Фалилеев. Жители московского поселка Бутово пятый день проводят акцию протеста. Как сообщил «Эхо Москвы» член инициативной группы Дмитрий Мурашов, участники акции блокируют въезд на стройплощадку и добиваются встречи с властями. Акция началась после того, как в прошлую среду жильцы одного из домов в Бутове были выселены, а их дом снесен. При этом никакого другого жилья им не было предоставлено. В Ингушетии активисты оппозиции за два месяца собрали более 80 тысяч подписей в поддержку требования об отставке президента республики Мурата Зязикова. Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Иностранные агентства и средства массовой информации отдают должное писателю Александру Солженицыну, умершему в воскресенье вечером на 90-м году жизни. Агентство Reuters пишет, что Солженицын прошел путь от изгоя до героя, и что его жизнь, страдания и триумф отразили взлеты и падения России в 20 веке. Associated Press подчеркивает, что описание Солженицыным жестокости сталинского режима помогло многим левым интеллектуалам на Западе избавиться от просоветских иллюзий. BBC отмечает, что в признании обличителя репрессивной системы СССР бывшим офицером КГБ президентом Путиным была доля исторической иронии. Британский писатель Салман Ружди может подать в суд на полицейского Рона Эванса, который входил в состав бригады, охранявшей писателя и впоследствии написал книгу воспоминаний. Иранский лидер Аятолла Хомейни в 1989 году вынес смертный приговор Ружди за книгу «Сатанинские стихи». Тогда же британское правительство распорядилось предоставить писателю охрану. Книга Рона Эванса называется «На службе Ее Величества». Автор пишет, что телохранители дали Ружди кличку «Грязнуля» и что однажды писатель так разозлил полицейских, что они на время заперли его в шкафу. Мемуарист также пишет, что Ружди взимал с них деньги за выпитое в доме вино. Писатель назвал эти воспоминания лживыми россказнями. На кинофестивале в штате Мичиган, основанном документалистом Майклом Муром, поп-звезда Мадонна представила фильм «Я есть, потому что есть мы». Фильм рассказывает о судьбе сирот из Малави. Одного из таких сирот усыновила Мадонна и ее муж, режиссер Гай Ричи. Вернемся к первой новости. Игорь Померанцев говорит о статусе Александра Солженицына на Западе.
Александра Солженицына прочли на Западе в полном объеме раньше, чем на родине. Прочли и оценили. Его «Один день Ивана Денисовича» вышел на десятках языков и до сих пор продается в книжных лавках международных аэропортов. А это есть безусловное свидетельство массового успеха. «Архипелаг ГУЛАГ» тоже внимательно прочли и усвоили трагические русские уроки 20 века. По-иному сложились человеческие отношения Александра Солженицына с тем сложным и разнообразным миром, который принято метафорически называть Западом. Дело не только в отрицании Солженицыным либеральных ценностей. Он оказался в Западной Европе, а после в Америке, веря в свое предназначение пророка, властителя дум. Но таких вакансий на Западе не было. В английском языке даже нет такого словосочетания «властитель дум». Свобода сбивает пророческий пафос. Пророки, рискующие ради правды и истины жизнью, нужны несвободным культурам. Я хорошо помню, как во время визита в одну из самых привилегированных английских частных школ Итон, где учатся дети из очень состоятельных семей, Александр Солженицын сказал: «Я рад встретиться с представителями английской молодежи». Проницательный критик коммунизма, оказавшись не по своей воле на Западе, он утратил остроту зрения и стал там отшельником.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры. А мы продолжим разговор о последних событиях в мире социальной, интересной и любопытной новостью, на самом деле отпускной. Возобновлен после десятилетнего перерыва прямой авиарейс Москва-Паланга. Теперь самый известный курорт в Литве становится все более и более модным среди российских туристов, рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
В начале руководство российской авиакомпании «Ют-Эйр» после десятилетнего перерыва, открывая регулярный рейс «Москва-Паланга», не надеялось на такой успех. Сейчас же начинает беспокоиться, что в самолете не будет хватать мест. Действительно, небольшой самолет, рассчитанный на 50 пассажиров, за 2,5 часа доставляет их на Литовское взморье. Российские туристы рады, что больше не нужно тратить время в утомительном путешествии железной дорогой. Россияне раскупают не только авиабилеты со скидкой, но и по цене около 10 тысяч рублей. Сама же Паланга в погожие летние дни встречает туристов надписями «Мест нет». Если приехать нынче сюда, особенно на выходные, без предварительной резервации, можно остаться и на улице. В самой дорогой гостинице Паланги номер стоит 500 литов в сутки, это примерно 140 евро. Как говорят местные жители, с каждым годом в Паланге наряду со скандинавами все больше туристов из Восточной Европы. Здесь их привлекает сочетание умеренных цен, хорошего сервиса, уюта, наличия достопримечательностей и, главное, море с хорошими пляжами и специальными велосипедными дорожками вдоль всего берега. По данным информационного центра Паланги, несмотря на введение шенгенской визы, интерес российских туристов к литовскому курорту растет. Об этом говорит и наличие практически в каждом кафе меню на русском языке. Владелец одной из местных гостиниц Сигитас Шаблицкас.
Москвичи, россияне, постоянные отдыхающие Паланге, так, наверное, и будет.
Как они говорят, за что любят Палангу?
За чистый воздух, старые традиции. У нас климат хороший летом, рощи. Это они ценят, пища хорошая, культура обслуживания.
Испортить дело может только плохая погода.
Да, в этом году пока везет. Дождя мало. Жаловаться не можем.
Мой собеседник обнаружил и серьезную проблему, связанную с полетами Москва-Паланга.
Мог летать из Москвы и самолет побольше, и полный. Звонят в аэропорт Москвы, нет мест. Есть место, но там коррупция, наверное, на таком уровне, что просто дает только туристическим фирмам, которые берут потом 4 шкуры отдыхающих. Вынуждает или покупаешь у турагентуры очень дорогие места, дважды дороже, или вообще не летаешь.
Рассказывал житель Паланги Сигитас Шаблинскас. Кстати, российская компания, заключившая с литовским аэропортом договор о прямых рейсах Москва-Паланга до октября, учитывая их популярность, намерена продлить полеты и на зимний период. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Большой спорт уже давно стал во многом борьбой медицинских и биологических технологий, а не только соревнованием ловкости, скорости, мощи или тактического интеллекта, пишет Семен Новопруцкий в своем комментарии, который публикует сайт «Газета.ру».
Происходит это в тесной связке с коммерциализацией главных соревнований человечества. Особенно показательно в этом отношении летние Олимпиады. Фактически до летних игр в Лос-Анджелесе 1984 года организаторы и Международный олимпийский комитет в принципе не ставили вопрос их окупаемости. Те игры принесли прибыль. Теперь каждая Олимпиада проводится как комплексная бизнес-акция, а организаторы заранее подсчитывают возможные доходы и очень огорчаются, когда в итоге получаются убытки.
Ну а допинг, приобретающий все более изощренные формы, прямое и неизбежное следствие превращения спорта достижений в глобальный бизнес, полагает Семен Новопруцкий.
У многих атлетов во многих видах спорта появилась возможность с помощью нескольких великих побед в течение краткого спортивного века заработать на всю оставшуюся жизнь, чего раньше не было. Зрители хотят мировых рекордов и рождения новых звезд. Бизнесмены считают большой спорт прекрасным способом продвижения своего основного продукта. Но человеческие возможности не беспредельны. Недаром у тех экспертов, кто против борьбы с допингом, между прочим, среди них есть и врачи, 2 железных аргумента, которые крайне трудно оспорить. Во-первых, говорят они, допинг принимают многие, но выигрывают единицы. А во-вторых, сам по себе спорт больших достижений вреден для организма не меньше, чем любой допинг.
Оба этих аргумента подтверждаются жизнью, отмечает автор комментария на сайте «Газета.ру».
В тотальной погоне за результатами разговоры о том, что допинг убивает спортсменов, выглядят неубедительными. Часто их убивает сама эта погоня. Но и спортсменов тоже можно понять. За свой адский труд они хотят получить достойное вознаграждение, в том числе и потому, что сами осознают. Часто здоровье губится спортом безвозвратно, и надо иметь возможность не испытывать нужды после окончания спортивной карьеры. Можно понять и бизнесменов, использующих спорт как прекрасную рекламу своих товаров. Спортивные состязания и кино остаются самыми массовыми и популярными типами зрелищ, привлекающими наибольшую аудиторию. И уж, конечно, глупо осуждать болельщиков спорта, желающих видеть победы любимых атлетов и команд, восторгающихся мировыми рекордами.
Выход из этого тупика, превращающего спорт в антиспорт, как ни странно, примерно там же, где и вход – в деньгах и медицине. Медицинский контроль за подготовкой каждого спортсмена должен совершенствоваться до бесконечности, считает Семен Новопрудский.
В такие исследования и в такую систему контроля необходимо вкладывать деньги, в том числе тех компаний, которые зарабатывают на любви людей к спорту миллиарды долларов. А болельщикам надо морально приготовиться к тому, что в отдельных видах спорта, при нынешних правилах, мы вообще приближаемся к рубежу, за которым новые мировые рекорды невозможны. В частности, согласно исследованиям, проведенным в Америке, человек не может бегать 100-метровку быстрее 9,6 секунды. Сейчас мировой рекорд Усейна Болта 9,72, то есть, если гипотеза верна, нам осталось всего 12 сотых. В каких-то случаях можно менять правила или сам снаряд, как это сделали в свое время с копьем, сместив его центр тяжести и открыв возможности для новых рекордов, без угрозы, что копьеметатели попадут в зрителей. Красота человеческого тела и духа, раскрывающаяся в спорте, слишком большое достижение человечества, чтобы мы могли позволить себе утратить его. В спорте очень важно побеждать, но ценой этой победы не должны быть человеческая жизнь или медицинские махинации.
Я поинтересовался у Семена Новопрудского, как он сам относится к позиции тех, кто считает, что допинг в спорте, особенно в большом спорте, не только можно, но и нужно разрешить.
К этой позиции отношусь с пониманием, с одной лишь поправкой. То есть действительно надо тщательнейшим образом с помощью новейших медицинских технологий смотреть, чтобы тот допинг, который был разрешен, не сказывался катастрофическим образом на здоровье спортсменов. Понятно, что сам по себе большой спорт крайне вреден, но на самом деле мне кажется, что логика вообще большого спорта, которая превыше борьбы с допингом, должна быть в том, что никакие победы не стоят человеческой жизни. То есть на самом деле вот та логика, которая, к сожалению, торжествует в спорте, там победа любой ценой, которая, кстати, противоречит олимпийскому принципу, главное участие, а не победа. Это олимпийский принцип должен восторжествовать. То есть мне кажется, что с этой поправкой действительно можно подумать о разрешении допинга, но тогда как раз уже на самом деле должны быть списки разрешенных препаратов, вполне возможно, а не списки запрещенных. Это действительно сложная проблема, но то, что сейчас происходит под маркой борьбы с допингом, все более и более явно разрушает спорт, потому что от людей хотят, с одной стороны, все новых и новых достижений, нагрузки все более и более растут, а с другой стороны, понятно, что без тех веществ, в том числе, которые, некоторые из которых считаются запрещенными, эти достижения просто невозможны. Я думаю, что в любом случае, в том числе олимпийское движение и Международный олимпийский комитет, как главный, так или иначе, борец с допингом, и все федерации видов спорта, встанут перед проблемой, когда надо будет вести дискуссию, в том числе о совершенствовании антидопингового устава, вполне возможно, кодекса, и о том, чтобы вообще возможно пересмотреть некоторые базовые принципы спорта, потому что действительно спорт находится, с моей точки зрения, перед системным кризисом, потому что понятно, что и людям, которые за это платят, болельщикам и большому бизнесу, который на этом делает рекламу, конечно, нужны рекорды, конечно, нужны великие достижения, с одной стороны. С другой стороны, если все сведется к борьбе запрещенных медицинских технологий, и если будет все больше и больше летальных исходов, а даже накануне подготовки к этой Олимпиаде уже есть несколько случаев, когда люди просто погибали на тренировках, да, если все сведется к этому, то это погубит саму природу спорта. Это уже будет не соревнование людей в ловкости, быстроте, силе, интеллекте в некоторых видах спорта, а будет просто состязание подпольных медицинских технологий. Это совершенно искажает саму природу спорта.
Комментарий Семена Новопрудского, сайт Газета.ру, Политика онлайн, Андрей Широганский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. В ингушском городе Малгобек при нападении известных ранен участковый милиционер. В России Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в ограничении конкуренции на рынке и картельном сговоре. Оглашение приговора по делу Петра Кузнецова, духовного лидера затворников, более полугода просидевших под землей в ожидании конца света, состоится 8 августа. Жители московского поселка Бутово пятый день проводят акцию протеста. Правозащитники заявили, что израильские спецслужбы применяли при вербовке палестинцев недопустимые методы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости, тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 августа составил в пересчете примерно 129 миллиардов 700 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 32 миллиарда 690 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила почти 162 миллиарда 350 миллионов долларов, сократившись по сравнению с началом июля примерно на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Продажи новых автомобилей в Соединенных Штатах в июле сократились из-за снижения спроса на 13% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Как сообщает агентство Bloomberg, в годовом исчислении их объем соответствует 12 миллионам 600 тысячам автомобилей, что является минимальным показателем в США с апреля 1992 года. Китай вошел в число стран мировых лидеров по объему инвестиций в производство возобновляемых источников энергии, говорится в докладе международной независимой организации Climate Group. В нем, в частности, отмечается, что в 2007 году Китай вложил в эту сферу энергетики 12 миллиардов долларов, уступив только Германии. Согласно выводам авторов исследования, китайское правительство сейчас начинает активно проводить курс на развитие технологий с низким уровнем выброса парниковых газов, который будет определять будущее экономического развития страны. Организация стран-экспортеров нефти может уменьшить объемы добычи в условиях снижения ее потребления. Как заявил министр энергетики и промышленности Катара, такое решение может быть принято по итогам очередной встречи представителей ОПЕК, которая должна состояться в начале сентября. На долю 13 стран, входящих в эту организацию, приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 283 миллиона 660 тысяч тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле составил менее 120 миллионов тонн, что на 5,5% ниже показателя 7 месяцев 2007 года, рассказывает Сергей Сининский.
Объемы добычи нефти сокращаются в России впервые с 1998 года. Но еще быстрее сокращаются объемы нефтяного экспорта. Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
То сокращение добычи нефти, которое имеется, оно пока еще незначительное. Однако, если все-таки говорить, на что в первую очередь должно отразиться, оно, то это, конечно, на сокращение экспорта, но ни в коем случае не на сокращение внутренней переработки.
Получается, что экспорт сырой нефти в нынешних условиях наименее выгодная часть бизнеса российских нефтяных компаний по сравнению, например, с ее переработкой и продажей готовых нефтепродуктов, что само по себе требует дополнительных затрат.
Дело в том, что если, в принципе, разбивать всю цепочку того, как создается стоимость для нефтяных компаний в России, учитывая налоговый режим, то можно представить три вида деятельности. Первое – это просто продавать сырую нефть на экспорт. Второе – это продавать нефтепродукты на экспорт. А третье – это продавать нефтепродукты внутри страны. Так вот, рентабельность от этих операций как раз идет в обратном порядке того, как я это перечислял. То есть на первом месте в плане прибыльности стоит переработка нефтепродуктов, продажа нефтепродуктов внутри России. На втором месте это экспорт нефтепродуктов за рубеж. И, соответственно, самый практически невыгодный вид деятельности – это просто продажа сырой нефти на экспорт.
Но ведь мировые цены на нефть могут стремительно как расти, так и падать. Например, с прошлого лета они в целом повысились вдвое, но только за последние 3 недели снизились на 15-17%.
Если цены на нефть растут, то складывается благоприятная ситуация для нефтяных компаний, когда они платят налоги при экспорте нефти и при экспорте нефтепродуктов меньше, чем в теории должны. И в эти периоды наблюдается рост экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако, когда цены на нефть резко снижаются, резко сокращается экспорт, насколько это возможно. Понятно то, что отказаться просто от экспорта невозможно, потому что есть определенные объемы добычи, их никуда не деть, и есть определенная емкость внутреннего рынка, ее тоже никуда не деть. Но, тем не менее, определенные колебания в пределах нескольких процентов, они наблюдаются.
Эти колебания в объемах экспорта ровно на время до очередного изменения экспортной пошлины на нефть. Правительство пересматривает ее ставку каждые 2 месяца. Или речь идет и о том, что в России нефтяной отрасли называют ножницами Кудрина по имени министра финансов.
Это выгодно ровно столько, сколько идет тренд повышательный. Если тренд меняется, то есть если хотя бы просто цены выравниваются и стоят на существующем уровне, то экспортные операции становятся намного менее рентабельными. Не говоря уже о той ситуации, когда цены на нефть идут вниз, это так называемые ножницы Кудрина, то есть запаздывающий пересчет экспортных пошлин плюс опережающее снижение цен на нефть, которые отражаются в выпадающих доходов в виде резкого снижения выручки.
Впервые за последние 10 лет в России сократились объемы добычи нефти. С начала года ее произвели на 0,5% меньше, чем за тот же период 2007 года. При этом объем нефтяного экспорта из России за пределы СНГ сократился сразу на 5,5%.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 23 рубля 47 копеек. На завтра 23.40. Евро сегодня стоит 36 рублей 53 копейки, курс на вторник 36.46. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Бельгии. Под Антверпеном вновь задержан старейший бельгийский вор Жорж Пирар. Вот уже много лет Пирар крадет маленькие суммы из урны с церковными пожертвованиями по всей стране. Но теперь новые технологии нанесли по его промыслу серьезный удар. Видео и масс-медиа сделали так, что бельгийского вора узнают на улице. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Первые разногласия с законом возникли у Пирара еще в 1946 году. К 1963 на его счету было уже 43 приговора. В 2006 и 2007 году Пирару 2 раза давали по 0,5 года тюремного заключения. Какое-то время ему даже пришлось провести в тюрьме города Левена. Однако сроки до года в Бельгии, как правило, отбывают условно, и вскоре старейший бельгийский вор был вновь на свободе. Пирар называет себя «честным вором». «Я никогда ничего не ломаю, никогда не беру больше, чем мне нужно на еду. Обычно не больше 15 евро», — сказал Пирар в интервью бельгийской газете «Het Nieuwsblad». Старейший бельгийский вор действительно не крадет кошельков из дамских сумочек и мобильных телефонов из карманов. Пирар промышляет исключительно кражами из церковных ящичков для сбора пожертвований, предпочтительно фламандских, потому что в Валлонии и Брюсселе уже почти не дают. Бельгийский кардинал Даниэлс получает 1225 евро в год. Один священник сказал мне: «Я уже давно ни во что не верю, но делаю свое дело, как всякий служащий или рабочий», — вспоминает Пирар. Однажды Пирар пробовал просить милостыню у входа в церковь во фламандском городе Ломеле, написав на картонке «For Aten, alschblieft» — «На еду, пожалуйста». Но священник, по его словам, прогнал его. Тогда Пирар зашел в церковь уже без картонки, зато со специальной удочкой, которую он смастерил из клейкой ленты. И, как он признается, немного из чувства мести, а больше от голода, выудил несколько купюр из ящичка для пожертвований. «Больше никогда. Мне стало страшно. Скоро снова в суд за приговором». Поклялся Перар в эфире брюссельского телевидения в начале 2006 года. Не прошло и двух дней, как его задержали при попытке вытащить 18 евро из церкви в городке Восселар под Антверпеном. Он признался, что в тот же день уже украл 52 евро из соседней церкви. Мне это надоело. Как мне это надоело? Насколько меня посадят? Год, 5 лет в тюрьму? В моем возрасте я не выдержу тюрьмы. Перар каждый раз радуется мягкому приговору. Список его судимостей уже не помещается на 8 страницах. По закону он вполне мог бы рассчитывать не на полгода, а на все 5 лет тюрьмы и крупный штраф. Маленькая квартирка в блочном доме все же лучше тюремной камеры, даже если в тюрьме лучше кормят. Тем более, что квартирка Перара не похожа на пристанище последнего бедняка. Большой телевизор, DVD-плеер и единственный друг – шумная канарейка в клетке. Когда-то у старейшего бельгийского вора была другая работа – своя сапожная мастерская. Он родился в Брюсселе в семье шляпницы и портного и помнит, как фламандские крестьяне приезжали на мессу в парадных деревянных башмаках. Какое-то время Перар ходил во франкоязычную школу, но потом ее заняли немцы. Так он и стал сапожником. Вот только теперь сапожники не нужны больше. Теперь дешевле купить новую пару туфель, а старые выбросить, говорит Перар. После смерти жены его доход уменьшился в 2 раза, а похоронные расходы загнали его в долги. Какое-то время многие церкви в голландскоязычном сообществе стояли закрытыми. Теперь фламандцы снова открыли свои церкви, но везде развесили камеры наблюдения. Камера. Ее-то я и не заметил. По мнению старейшего бельгийского вора, это нововведение – беспардонное вторжение в частную жизнь прихожан. Если бы меня меньше снимали на камеры наблюдения и меньше показывали по телевизору, то мне удалось бы оставаться незамеченным, сказал старейший бельгийский вор Жорж Перар в интервью бельгийскому союзу бедняков «Het Vierde Wereld Syndicat» – «Синдикат четвертого мира». Софья Корниенко для «Радио Свобода», Бельгия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Кончина Солженицына, наверное, главная тема у вас.
Да, вы правы, Кирилл. Ну, как же по-другому-то иначе и нельзя сегодня. Итак, кончина Солженицына, писателя, мыслителя, общественного деятеля. В чем главная заслуга Солженицына перед Россией, каким он войдет в российскую историю. Южная Осетия на грани вооруженного конфликта. Другая обязательная тема сегодняшнего дня. По каким причинам вдруг так резко обострилась обстановка, что думают по этому поводу эксперты. Читинский суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Михаила Ходорковского 21 августа. Мы уже говорили об этой теме. Сегодня подробнее поговорим о том, велики ли шансы на положительное решение этого вопроса. Вот таковы основные темы выпуска. Эфир, как всегда, в 20:07.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на волнах свободы программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой известный московский экономист Евгений Ясин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм продолжает поднимать свою уродливую голову.
Мы серьезно настроены на переговоры. Надеемся, они пройдут в русле законности.
В Наурском районе непризнанной республики грузинская сторона обстреляла ряд осетинских.
В субботу в городе Газа хамасовцы атаковали дома сторонников Фатха из влиятельного клана Хилас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».